Глава 17. Хмурое утро. Евгений писал 17-ю главу своего романа, в которой важная роль отводилась возлюбленной пингвина, отвергшей его, волчице Барбаре. Не дописав главу, Евгений остановился. 17-ю главу романа Евгения можно прочитать в разделе «Совершенно секретно» в конце книги. Писать о Барбаре оказалось тяжелее, чем он ожидал. Каждое выведенное на бумаге слово отзывалось тупой сердечной болью. Где же ему отыскать лекарство от этого недуга? Говорят, работа помогает. Евгений вновь склонился над тетрадью. Взгляд его упал на начало главы, и пингвин внезапно понял, чего не хватает его книге. Странно, как он раньше не додумался. Конечно же, ему следует снабдить каждую главу эпиграфом. Это придаст его труду значимость и его самого поставит в один ряд с великими зверями, которых он будет цитировать. Эпиграфы, они же как рама для картины. Вот, например, для этой главы, которую он сейчас пишет. Каким замечательным высказыванием его украсить? В порыве вдохновения Евгений написал первую цитату, пришедшую ему в голову. «Доброе слово и кошке приятно. Группа «Злые кошки». Красота?» Правда, непонятно, какое отношение эта фраза имеет к тому, о чем он пишет в главе. Точнее, понятно, никакого. Но все равно смотрится замечательно. Жаль, что неуместно. Евгений подумал о Константине и решил, что прибережет этот эпиграф для обещанной другу 35-й главы. А сюда придумает что-нибудь другое. Ну, например, из Юка Ван Грина. Любимый поэт уж точно не подведет. А вот и цитата. «Я мыслю, следовательно, я существую». А мог бы думать и жить. Юг Ван Грин. Супер! Только, кажется, опять не впопад. А, ну, конечно, это будет эпиграф ко всему роману. Евгений перенес цитату в начало книги и какое-то время любовался результатом. Затем вернулся к 17-й главе и после тяжких размышлений подобрал эпиграф и к ней. «Опасайтесь подлинников. Табличка у входа в музей восковых фигур». Ну вот теперь все замечательно. Евгений зажмурился и представил будущую обложку романа. На ней должен быть изображен он сам на фоне вечных льдов. Хотя нет, это ожидаемо и банально. Пускай лучше льды будут не вечные. Это придаст обложке дух неотвратимости. А вместо самого Евгения на фоне льдов должны быть все остальные персонажи книги. Это будет скромно и концептуально. А вверху его имя или псевдоним. Чтобы никто сразу не догадался, что это тот самый Евгений, которому предстоит стать величайшим из пингвинов. Что-нибудь вроде «Евген Пингвиний». Хотя нет, «Пингвиний» звучит не как имя, а как название химического элемента. Ни к чему это. Уж если Евгений что-то в жизни ненавидел по-настоящему, так это химию. И он имел на то все основания. Химия была кошмаром его детства. Единственный из школьных предметов, который он, преуспевающий во всех остальных дисциплинах и имеющий освобождение от физкультуры, вообще не в состоянии был понять. Но судьба уже тогда решила поиграть с бедным пингвином в свои жестокие игры. На контрольных Евгений списывал у отличников и поэтому тоже получал высокие оценки. К экзаменам он зубрил какую-нибудь одну тему, и неким мистическим образом ему всегда попадался билет именно по ней. Но проказница Фортуна на этом не остановилась. Когда стали отбирать учеников для районной олимпиады по химии, руководство школы, конечно, вспомнило о способном пингвине. Ошарашенный Евгений, не найдя в себе сил удрать за границу, отправился на конкурс, где ему задали 3 вопроса по теории, и все 3 оказались именно теми, которые он в разное время вызубрил к 3 различным контрольным. Евгений отбарабанил текст, казавшийся ему полной белибердой, от балды вписал ответы к задачкам, они случайно оказались верными, получил максимальный балл и был отправлен на городскую олимпиаду, где произошло ровно то же самое. О нем заговорили как о вундеркинде, будущем светиле химической науки. Евгений испугался, что дело зашло чересчур далеко. Он честно признался, что ничего не смыслит в химии, и что все его успехи были случайными. Ему никто не поверил, решили, что шутит. Мол, причуды гения. Тогда он демонстративно завалил экзамен. Ему влепили максимальный балл и попросили не валять дурака. Тогда он объявил через школьную газету, что решил навсегда оставить химию ради занятий литературой. Выходка была воспринята как каприз, но Евгений стоял на своем. Когда же он закончил школу, учителя и директор выразили уверенность, что когда-нибудь он одумается и вернется к своему истинному призванию. «От себя не сбежишь», — заявили они, после чего несостоявшееся химическое светило быстренько от них сбежало. Евгений вздохнул и отогнал неприятные воспоминания. Настроение испортилось, и чтобы как-то прийти в себя, он снова полюбовался эпиграфами. Эпиграфы были изумительны. Пингвину захотелось с кем-нибудь поделиться их совершенством. Кандидатуру Константина он отверг сразу, памятуя о печальном опыте. «Вот так сеешь разумное, доброе, вечное, а пожинаешь безумное, злое, сиюминутное. Чего доброго, наглый друг еще примется настаивать на включении в книгу цитат из себя самого». Оставалась Берта, но показывать роман лисичке было страшно. А вдруг ей не понравится? Это вам не Константин, это Берта. Умная, начитанная, смелая, верная, красивая, настоящая. Евгений вздрогнул. Что это с ним? Как-то он неправильно о подруге думает. То есть думает он верно, Берта такая и есть, но уж очень интонации у мыслей странные. Непривычные какие-то. Перед мысленным взором всплыл образ возлюбленной Барбары. Прежде всегда надменная и уверенная в себе, сейчас волчица выглядела встревоженной. «Ты чего это?» — спросил образ. «Ничего», — как можно беспечней подумал в ответ Евгений, суетливо пряча в подсознание непонятные мысли о Берте. Но Барбара что-то учуяла. Она принюхалась, посмотрела на него с подозрением — и ревниво сказала: «У тебя в голове была самка». «А это?» — невинно улыбнулся Евгений. «Это не самка, это так. Она друг». «Какого пола друг?» — допытывалась любимая. «Дружеского», — ответил Евгений. «Смотри, у меня», — пригрозила Барбара, принимая привычный холодный облик. «Кого ты любишь?» «Тебя, конечно», — воскликнул Евгений. «Хорошо, а я тебя нет. Вот пусть так и остается». «Ишь ты, друзья у него!» — фыркнул образ и исчез. Чувствуя себя бесконечно виноватым, Евгений вытащил из подсознания мысли о Берте и внимательно их рассмотрел. Очень странные интонации были у этих мыслей, какие-то непривычно красные. В это время Константин сидел на лавочке у входа в гостиницу и мрачно взирал на окружающий мир, богато окрашенный во всевозможные оттенки серого. Под утро тучи вернулись в город и теперь грозно патрулировали небо, высматривая, где бы упасть. Разнообразие в доминирующую цветовую гамму вносили лишь бумажные звери. Многочисленные твари совершенно спокойно носились по улицам, повергая в шок горожан, для которых еще вчера оставались незаметными. Некоторые прохожие предпринимали неуклюжие попытки поймать бумажного зверя, но с таким же успехом они могли бы поохотиться и на ветер. Константин вздохнул. У него не было ни малейшего желания покидать постель в такой ранний час. Ранний, разумеется, в его понимании. После ночных событий любой час раньше 6 вечера представлялся ему рассветом. Будь его воля, он бы еще спал и спал. В отличие от Евгения, пингвин специально встал, чтобы поработать над книгой, чем и разбудил кота. Снова заснуть у Константина не получилось. Дело в том, что битву с Мартом он проиграл. Для котов Март — месяц романтических игр, флирта и бурных свиданий. И Константин ничего не мог с собой поделать. Ему так хотелось романтических игр, флирта и бурных свиданий, что он плюнул на сон и выполз на улицу, чтобы хоть поглазеть на самок. Однако самки оказались редки, и это наполняло душу кота горечью, одиночеством и ощущением вселенской черствости. Эх, будь он дома, он знал бы, куда пойти, чтобы познакомиться с хорошенькой кошечкой, повести ее на дискотеку и плясать с ней до упаду. Но он не дома, а черт знает где, на краю света. И вместо кошечек этот край предлагает ему угрюмых прохожих и бумажных зверей. А жизнь между тем проходит. Декоративно помахивая метлой, к Константину приблизился молодой тигр в дворничьем фартуке. Вид у тигра был унылый, но глаза светились пониманием. «Что, друг, Март замучил?» — спросил он. «Так заметно», — грустно отозвался Константин.
«Конечно, рыбак рыбака разглядит издалека, особенно если оба рыбака кошачьи, разглядывают они друг друга в Марте».
Я не знал, что на тигров Март тоже действует. Ну, не так, как на вас, котов, но действует. Дворник присел рядом, обняв метлу. «Тебя как зовут?» — спросил он. «Константин». «А меня Лев». Кот покосился на нового знакомого. «Лев? Тигр Лев?»
«Да».
«Начинается», — проворчал Константин.
«В смысле?»
— не понял Лев. «Да так, енот по фамилии Крот тебе часом не родственник».
«Как енот может быть моим родственником?»
«Ну, мало ли, сводный шурин какой-нибудь».
«Если так, то мне об этом ничего не известно», —
улыбнулся тигр. Константин улыбнулся в ответ. «Ну, так поинтересуйся. Вдруг он твой шурин, с которым тебя разлучили в младенчестве. Слушай, тигр-лев, а как ты с Мартом справляешься? У тебя есть подружка?»
«Нет, я и не хочу. Понимаешь, я ведь помню, что после Марта придет апрель, а с ним похмелье, прозрение, неизбежный разрыв, девичьи слезы, мои бесстыжие глаза. Нафига мне это все? Нет, романы можно заводить когда угодно, только не в марте».
«Надо же, какой рассудительный. А я вот в марте про другие месяцы вообще забываю. И ничего с собой поделать не могу».
«А, я справляюсь. Мне помогает то, что я актер».
Взгляд Константина выразил немой вопрос.
«Я играю самого себя, как если бы сейчас был октябрь», — объяснил Лев.
«Ого, получается?»
«Конечно. Я же без двух минут профессионал. Между прочим, я играю в местном театре».
«Здорово. А эти две минуты, без которых ты профессионал, это сколько времени?»
«Ну, если повезет, год».
Тигр и кот немного помолчали, наблюдая, как очередной энтузиаст гоняется за бумажным зверем.
«Слушай, откуда они взялись?» — поинтересовался Лев.
Константин полагал, что после минувшей ночи он знает, откуда взялись бумажные звери, но делиться с другими опасным для себя знанием не собирался. Поэтому он шустро придумал новую тему для разговора, сделав вид, что не расслышал вопроса. «А мой друг тоже актер».
«Угу», —
безразлично отозвался Лев. «Это за дело Константина. Он не просто актер, он блестящий актер. Пингвин Евгений. Слышал?»
«Нет»,
— все еще без особого интереса ответил Лев. «Не может быть. Он же просто супер. Его амплуа — герой-любовник. Особенно герой-любовник Павлин. Видел бы ты, как он сыграл в паре с Изольдой Бездыханной». Лев аж подпрыгнул. От безразличия не осталось и следа. «Он играл с Бездыханной? А то! Я же говорю, он бесподобен!» Изольдочка от него в восторге. Вызывала на бис.
«Изольдочка?»
— не веря своим ушам, переспросил Лев. «Ну да, она моя подруга, близкая, можно сказать, собутыльница. Это я ей Евгения ангажировал».
«Офигеть! Самой Бездыханной?»
«То-то же!» — довольно подумал Константин.
«А ваша подруга, лисица, она кто?» — спросил Лев.
«Откуда ты про нее знаешь?» — покосился на собеседника кот.
«Ну, я же дворник. Моя задача — наблюдать за постояльцами».
«Да? А мне казалось, задача дворника — подметать тротуар».
«Дворник? Подметать? С чего ты взял?»
«Да, так. Стереотипы».
«Избавляйся. Зачем мне, по-твоему, глаза? Чтобы подметать, что ли?»
«Убедил», — кивнул Константин. «Нашу подругу зовут Берта. Она...» Голос кота потеплел. «Умная, начитанная, смелая, верная, красивая, настоящая». Константин изумленно умолк. «Что это с ним? Что за несвойственные ему интонации? Ведь он всего лишь говорит о Берте. Берта — старушка, верная подружка, и больше ничего». «Так уж и ничего». Перед его глазами встала Берта. Как же он был слеп все это время. Но теперь шоры пали, и истина открылась ему во всей красе. Во всей лисьей красе. Над собеседниками нависла чья-то тень. Константин поднял глаза и увидел Георгия. На морде суслика застыло выражение «Где я?».
«Гостиница», — меланхолично произнес Георгий.
«И вам здрасте»,
— дружелюбно ответил Лев.
«Не за что»,
— отозвался суслик и пошатывающейся походкой направился ко входу в два клинка и одни ножны. Сосед по комнате встретил Георгия с выражением морды не намного лучшим, чем у суслика. Ночь у Бенджамина Крота выдалась тяжелая, беспокойная и сбивающая с толку. Легкомысленно соглашаясь выполнить задание прекрасной лисицы, Крот уже изначально предполагал, что головная боль ему обеспечена. Предчувствия его не обманули, но и всей правды не сказали. Встретиться во сне с Лисом Улиссом так и не удалось. Прохиндей на зов не явился и даже в самых потаенных уголках подсознания обнаружен не был. Тогда Крот вспомнил, что Улисс всегда приходил сам и принялся усиленно делать вид, что он его не ждет, а просто смотрит сны. Но злодей не появился. Зато появилась Берта, и Кроту стало не до Улисса. «Спойте мне серенаду», — взглянув прямо ему в душу, приказала она. «Да у меня нет слуха», — попытался увильнуть Крот. «Ничего», — усмехнулась лисичка, поудобнее устраиваясь в кресле из обрывков, недосмотренных археологом сновидений. «У вас есть внутренний слух. Во сне этого достаточно». И Крот спел ей серенаду с помощью внутреннего слуха. Он любовался прекрасной и жестокой агеншей внутренним зрением, вдыхал аромат ее духов внутренним обонянием и даже позволил себе кое-что с помощью внутреннего осязания. Но в этом он ни за что бы ей наяву не признался. Еще пристрелит. Крот проснулся счастливым, и счастье длилось ровно 17 секунд. Именно столько времени понадобилось еноту, чтобы понять, задание он с треском провалил. Тут-то в дверях и возник Георгий. Вид у него был такой, что Крот немедленно отмел вывод, будто суслик продал его врагам. Зато появилась мысль, а не продал ли Георгий кому-нибудь душу.
«Но», — тоном сварливой жены произнес археолог, — «и где вы шлялись всю ночь?»
Георгий присел на краешек кровати, взгляд его приобрел блаженное выражение.
«Я был в райском саду. Со мной говорили души еще нерожденных умерших. Звучала прекрасная музыка, под которую мне явились добрые ангелы. Они прогнали злых демонов. А может, это добрые демоны прогнали злых ангелов? Не помню. Но стало так хорошо. Это было блаженство и наслаждение. Это была ночь приобщения к тайнам бытия и секретам жития. Я почти разгадал загадки Вселенной. Вот только поспать мне совсем не удалось».
Суслик замолчал, и напуганный Крот постарался не издать ни звука, чтобы ненароком не выдать своего присутствия.
«Лис Улисс», — внезапно сказал Георгий. Крот подскочил на месте.
«Что?
Кто такой Лис Улисс?»
— спросил Георгий, и в его взгляде, наконец, появился намек на осмысленность.
«Откуда вам известно это имя?»
«В мэрии слышал. В том числе и от вас.
Никогда не произносите его. А лучше вообще забудьте».
«Это как-то связано с картой у вас на животе?»
«Это не карта! И вообще не вмешивайтесь в мою жизнь! Я же в нее не вмешиваюсь!»
«Это как-то связано с райским садом?»
«Ну все, довольно. Некогда мне на дурацкие вопросы отвечать. Надо звонить в мэрию и узнавать про разрешение».
Енот решительно сел к телефону, а Георгий опрокинулся на спину, подложил лапы под голову и задумался.
Бенджамин Крот что-то от него скрывает, это очевидно. Цель его поездки в вершину далеко не научная. Наверное, археолог не хочет пугать Георгия и потому молчит. Ну и ладно, пускай. Георгий и сам способен понять, что к чему. Все дело, разумеется, в карте на животе у енота, хотя тот и уверяет, будто это какая-то дурацкая надпись. Но надписи так не выглядят. Так выглядят карты. Крот стремится в сабельные горы, чтобы
избавиться от карты, конечно, потому что носить на себе такую штуку смертельно опасно. А в горах живет мудрый древний дух Лис Улисс, который единственный и способен избавить археолога от напасти. Всякие другие звери пытаются этому помешать, потому что эта карта нужна им самим. И теперь они хотят найти Лиса Улисса раньше крота, чтобы убить его. Как они собираются убивать, дух пока непонятно. Но это и не важно. А карта на животе крота появилась из-за того, что археолог пренебрег древним проклятием и вскрыл гробницу сфинкса. «Крот, вы бывали в гробнице сфинкса?» — на всякий случай уточнил суслик.
«Что? А, бывал, да», —
рассеянно ответил занятый телефонным разговором археолог, не очень-то понявший, о чем его спрашивают. «Ну вот, Георгий, на верном пути. Археология вообще ужасно опасная наука. Постоянно приходится иметь дело с древним злом, которое только и ждет, чтобы его откопал какой-нибудь научно озабоченный бедолага. Как известно, любой, кто посягнет на гробницу сфинкса, будет нести на себе проклятие древних царей. Вот Крот его и носит. Но судя по тому, что краем уха удалось услышать Георгию, лису лис дух злой. И на самом деле он вовсе не спасет крота. Наоборот, он должен довести до конца начатое древними сфинксами. Ведь духи горы и древние сфинксы всегда заодно. Это известный мифологический факт. Если наивный крот отыщет лису у лиса, тот вовсе не избавит его от карты, а активизирует ее. И тогда реки на ней превратятся в потоки крови, холмы и горы в ужасные язвы, а долины — валы и шрамы. В общем, крот умрет в страшных мучениях. Этого нельзя допустить. Профессора археологии не заслуживают такой участи. Надо немедленно все еноту объяснить. Георгий горько усмехнулся. Крот ему, конечно, не поверит. Он же видит в лисе у лисе единственную возможность спастись от проклятия. Но позволить ему идти на заклание тоже нельзя. Георгий не может этого допустить. Тем более после того, как он побывал в райском саду и слышал музыку сфер. Теперь на нем лежит ответственность за этот бренный мир. Ему не нравится, что в его бренном мире какой-то адский дух активизирует древнее зло, чтобы погубить безобидного профессора. Решено. Георгий не станет предупреждать крота и вообще будет делать вид, что ему ничего не известно. Но он сделает все возможное, чтобы не дать еноту встретиться со злым духом. Тем временем Бенджамин Крот безуспешно пытался добиться ответа от мэрии. Разговор начался с автоответчика. «Здравствуйте. Вы позвонили в мэрию города Вершина. Если вы действительно хотели позвонить в мэрию, нажмите 1. Если ошиблись номером, нажмите 2». Крот нажал 1. «Мэрия Вершины к вашим услугам. Если вам нужны услуги мэрии, нажмите 3. Если вы сами хотите оказать услугу мэрии, нажмите сумму пожертвования». Крот нажал 3. «Нажмите 4», — сказал автоответчик. Понемногу теряя терпение, Крот нажал 4. «Нажмите номер отдела. Если вам неизвестен номер отдела, нажмите 0». Крот нажал 0. Автоответчик принялся перечислять отделы Вершинской мэрии, и продолжалось это довольно долго, в результате чего археолог узнал массу новых слов. Наконец, автоответчик добрался до нужного отдела. «Если вам нужен отдел войны и мира, нажмите 34197-5222-0, лесенку 516, звездочку 2». Стараясь ничего не забыть и не перепутать, Крот нажал требуемую комбинацию. «Здравствуйте. Вы попали в отдел войны и мира. В данный момент никого нет, так как все ушли на войну и мир. Если вам нужен ответ о разрешении на посещение Сабельных гор, нажмите 1. Если вас и так удовлетворяет ответ, что разрешение вы не получите, нажмите 2». Крот остервенело нажал 1. «Для получения ответа нажмите знак бесконечности», — велел автоответчик. «Но здесь нет такого знака», — вслух удивился Крот. «Не повезло», — сказал автоответчик. «До свидания. Спасибо за то, что воспользовались услугами нашей мэрии. Звоните еще, мы всегда рады вам помочь». Короткие гудки. Крот с гневом бросил трубку.
«В следующий раз ты будешь звонить!» — рявкнул он на Георгия.
С отсутствующим видом суслик поднялся с кровати и уселся возле телефона. «Какой номер?» Тоном судьи, зачитывающего приговор, енот продиктовал номер Вершинской мэрии. Повисла недолгая пауза, после которой суслик сказал в трубку. «Здравствуйте, меня зовут Георгий. Да-да, суслик Георгий. Я хотел бы спросить... А, уже есть разрешение? Спасибо. А на имя Бенджамина Крота? Нету. Только на мое? Спасибо большое, до свидания». Суслик повернулся к потерявшему дар речи соседу. «Я получил разрешение. Ну что, сбегаем в мэрию?» Крот ничего не ответил. Он забился в угол кровати и с суеверным ужасом глядел на Георгия.